Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святитель Иоанн Златоуст в толковании на Евангелиста Матфея говорит, что Христос дает пример того, что не надо отвечать на вопросы, задаваемые со злым умыслом. Имеется в виду эпизод, когда фарисеи и книжники спросили у Господа: «А какой властью ты это делаешь?» А Христос, можно сказать, отвечает им вопросом на вопрос. «Спрошу и я у вас, и если скажете, ответите, то отвечу вам и на ваш вопрос. А крещение Иоанна, Иоанново крещение было с небес или от людей?» И книжники, фарисеи не решились ответить прямо, потому что понимали, что если они скажут, что от Бога, то почему же действительно не послушались Иоанна и не приняли Христа? А если скажут, что нет, это не от Бога, то боятся народа, потому что народ-то почитает Иоанна, предтечу за пророка. И говорят: да не знаем. Ну, Господь говорит: и я вам тогда отвечу на тот вопрос, какой властью я это делаю. Здесь очевиден злой умысел фарисеев и книжников, потому что они вопрос, можно сказать, задают такого риторического порядка. Из того, что Господь творит, какие чудеса, какие благодеяния человеку, даже мертвых воскрешает, из самих этих действий, из явления благодати, очевидно, что Он Бог, что Он от Бога, что в Нем обитает вся полнота Божества, явленная телесно, явленное во плоти, в облике человеческом, как в Боге, пришедшем к человеку же и воспринявшем человеческую природу ради спасения самого же человека. Но чтобы это было очевидным для человека, вроде даже рядом со Христом, он, человек, должен быть внутренне это прозревать. И, как говорят святые же отцы, человек, который пребывает во тьме, он не может разбираться в том, как действует свет Божественной благодати. Пребывающий во тьме сам по себе чужд света Божьего, ослеплен греховно в такой степени, что он не в состоянии это воспринять. То есть такая греховная ослепленность, можно сказать, греховная озлобленность, она человека лишает самого главного – понимания истины, понимания очевидности. Хотя, казалось бы, человек может и какими-нибудь выдающимися способностями обладать, там, умом, талантами. А, как говорит же один из великих святых, интеллект без истинного добра, без истинной доброты – наказание Божие. А большой интеллект без добра – это проклятие Божие. И действительно, человек же не просто из одного ума состоит, из одних умственных способностей, которые можно развивать, там какое-нибудь выдающееся образование получить. Многие ли жившие на Руси люди, простые крестьяне столетиями, получали какое-нибудь выдающееся образование в каких-либо университетах? Конечно, за редким каким-то исключением это было просто невозможно и не нужно. Но нельзя сказать, что русский человек, какой-нибудь простой крестьянин, православный, был некультурным человеком. Он жил в культуре на земле, жизнедеятельности христианской. Он возрастал в церкви, ну, в более поздние времена мог в приходские школы ходить, обучаться в монастырских школах. Но, как минимум, он слушал священное писание, литургию, тексты богослужебные и созерцал иконы, фрески. Для него обычного человека это было колоссальный образующий же фактор. И поэтому назвать русского человека каким-то там неграмотным и так далее, необразованным, некультурным – это клевета. Господа большевики сами признавали, что всеобщую грамотность они поставили целью для того, чтобы каждый гражданин безбожного уже Советского Союза мог бы читать газеты и постановления тем самым партии и правительства прежде всего. К этому цель грамотности сводилась изначально. Хотя это такой, если на эту тему рассуждать, вопрос какой-то вообще сложный и не бесспорный. Вот, потому что до сих пор у нас вопят, что образование в Советском Союзе в сравнении с современными там болонскими системами, оно было выше, действительно способно было образованного человека некого формировать. Да, вот эта современная, что называется, болонская система, все эти ЕГЭ, это формирование человека, приспособленного быть вооруженным, можно сказать, какими-то знаниями, чисто такое механическое, по сути, обезличенное. И лучшие примеры образовательной деятельности внутри советского общества, они, вообще-то говоря, преодолев разные эксперименты первых еще десятилетий после революции, вернулись к классической системе образовательной. Хотя с дореволюционной гимназией, конечно, не сравнялись. Где там и латынь, и греческий мог человек знать. А если ты не знаешь языков, то ты окончательно таким настоящим образованным человеком вряд ли будешь. Ну, в науку двинуться там куда-нибудь, в словесную, к примеру, и так далее. Богословие даже, например. Грамотным богословом там без знания греческого и латыни быть, ну, проблематично все-таки, если вдаваться в тонкости. И, собственно говоря, опять же, если эту тему развивать, потом в космос полетели, на самом деле, на багаже образовательном еще, по сути, дореволюционного заряда-то. Дореволюционных еще, начавших получать образование, конструкторах, там, к примеру, уже ученых, которые еще впитали традицию-то прежнюю, дореволюционную. Ну, это так к слову, но просто на самом деле действительно дело не в дипломе об окончании какого-то высшего учебного заведения и не в выдающемся уме, если он есть, интеллекте, так сказать, самому по себе. А дело в том, как это сочетается с сердцем. И как сердце сочетается с Духом Святым, с благодатью Божией, если сочетается. Если никак не сочетается, веры не имеет, то ум сам по себе, как вот говорит святой, может быть вообще проклятием, интеллект хорошо развитый. Ведь, по сути-то, обращаясь именно к евангельской истории, очевидно, что окружающие Господа люди, элита религиозная в том числе, Израиль, книжники, фарисеи, они не были дураками, они не были людьми, ну, в том понимании, необразованными. Они были образованные люди. Люди письменные, люди, знающие Священное Писание, букву закона Моисеева. Но свое знание и веру, как они ее понимали, они считали же себя верующими людьми, они обратили на богоубийство, по сути, на изгнание истины, пришедшей во плоти к Израилю же, столь чающему пришествие Мессии. Израиль в лучших своих представителях, по внешним признакам, изгоняет истину из своего сердца, из своей среды, истину спасения. Характерно, да, что в основном большинство апостолов, которые первыми пошли за Христом, были простые рыбаки. Самый образованный апостол – апостол Павел. И того Господь-то призвал не от сетей рыбацких, а уже позже, несколько, после своего воскресения, и то явился ему воочию на пути в Дамаск, куда апостол шествовал гнать, продолжать христиан, из первых христиан же. Видя, как Господь поступил, сердце апостола все-таки чистое и горящее жаждой и любовью к истине, не притворно. Поэтому явился ему и обратил его. Для Господа же нет никакой трудности человека обратить. Главная трудность – сам человек, если он внутренне культивирует, можно сказать, в сердце своем тьму страстей, себелюбия, гордыни, а не жажды истины. И вот Евангелие нам дает такой далеко не один пример того, что, как говорится, иногда какие слова не говори, в чем человека не убеждай. Вот. Если он имеет в сердце злое начало, если сердце его потемнено, это бесполезно пытаться переубедить, пока сам человек, само сердце его этого не захочет. А мы часто слышим те или иные упреки, вопросы по отношению к церкви, к христианам, по тем или иным поводам. И, как правило, эти вопросы, вопрошания, они не ждут никакого нормального убедительного ответа. Они так вопрошающие критики церковной, так сказать, действительности, извне, по крайней мере, внешней, они этими вопросами публично, если задаются или адресуют их церкви современной, они не хотят услышать истинный ответ. Они вообще ничего не хотят слышать, они не слышат. Потому что они просто своим там негодованием каким-то, ропотом, критикой, упреками хотят оправдать свой образ жизни в свободе для греха, свою непричастность истине и нежеланию быть с истиной. И это не значит, что нас упрекнуть-то не за что, что мы исполнены одними только достоинствами, вот, и крепостью духовной. К сожалению, нет, конечно, но тем не менее надо понимать, что отвечать в общении с другими людьми надо тогда, и, как говорится, метать бисер, когда человек искренне хочет услышать правду, искренне ищет истины. В таком случае надо каждому из ближних постараться максимально помочь, молясь о нем, объясняя, показывая, приводя, всячески сочувствуя, всячески помогая. А если человек внутренне исполнен тьмы, он не приблизится к свету, пока сам, в том числе внутренне, этого не возжаждет. Мы, конечно, часто имеем желание, чтобы это с нашими близкими происходило, и молимся о них, и пытаемся как-то что-то им порой и рассказать, но надо действительно все-таки понимать, что пока сам человек не захочет, не возжаждет действительно истины же, все наши усилия могут оказаться, ну, такие внешние усилия, напрасными. А, конечно, иметь мир и свет благодати не обязательно на словах, а по сути в себе на деле. Это может быть лучшим свидетельством для других людей, но выбор все равно остается за ними. И сам Христос, само Евангелие тому пример. Потому что окружает Господа множество людей, а следует за истиной, ну, если брать саму евангельскую историю, гораздо меньше, чем по внешним, ну, признакам приближались ко Христу. Ну, подходили, удивлялись, поражались, что-то спрашивали, вот, искали исцеление. Ну, потом многие опять уходили, не оказывались причастны истине. Ну, собственно говоря, наша-то задача, как христиан у чаши Христовой, не просто тоже по внешним признакам приближаться ко Христу, а стать Ему своими в свете Его благодати и истинным образом, всем своим устроением и умом, и сердцем в том числе. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.